спать как женщина, но нужно конкретный момент избирать. Потому что если оно тянется без решения, без этот пункт, где будешь обещать, тогда оно растянется, где будут много неприятностей. То значит, будете мучить один другого, там будет боль, разочарование, может кто-то сердитый сделается. Это момент, где некоторые братья делаются очень духовны. Я тебя оставляю, потому что я посвящаю свою жизнь только для Бога теперь. И греческий перевод, знаете. И тут нужно быть очень осторожным. И особенно братья, кто готовится для Нивы Божией, потому что эта репутация продолжается с ним. Потому что по-славянскому все будут знать все время, что он так и так поступил с такой и такой сестрой. А по-христианскому тогда нужно с великое уважение. Но пока этот пункт придет, чтобы женщина никогда не нажимала, чтобы он принял решение. Это тоже нехорошо. То значит, она должна все время развивать, чтобы был больше разговор, коммуникация, открытые беседы. В этом смысле она хочет это развивать. Но не нажимать, чтобы он принял решение. Но мужчина, он должен знать, когда он начинает этот процесс, он где-то должен принять решение. Че я хочу заручиться, да или нет. И решить, когда он это сделает, но не откладывать. То значит, он должен принять это решение. Это его ответственность. То значит, где-то тут... Если он будет честный с ней, и она будет с ним, потому что открыты эти беседы, разговоры, он хоть должен ей сказать, слушай, я люблю находиться с тобой, я размышляю, че ты будешь для меня жена, я хотел бы с тобой всю жизнь провести. Я вижу, что мы идем к этот пункт, где можно принять решение, но если еще... Не знаешь конкретно, это и говоришь. Вы уже делитесь. Если она имеет какие-то сомнения, еще тоже будет говорить. То значит, нужно выразить свои чувства, нужно выслушать ответы, нужно на все аспекты, то значит, интеллектуально, эмоционально и духовно беседовать об этом. Но нужно знать, что после свидания есть ухаживание, а ухаживание это идет к заручению и брак. То есть тут есть процесс, что идет, то в любой культуре есть какие-то условия. Тогда нужно знать, где ты живешь, как оно принято, как понимают и как ты себя ведешь, потому что люди уже разговаривают, люди уже мечтают, уже знают. То значит, ты должен понимать свои условия, где ты находишься, где ты живешь. Особенно в какой церкви ты находишься. Бывают моменты, где пара решает, что лучше разделиться, потому что оно дальше не будет идти. И это нужно по-христианскому делать, чтобы было без обиды. То значит, нужно уважать один другого, тоже, чтобы сказать, слушай, мне было очень приятно знакомиться с тобой, дружба, что имели вместе, это, что мы делали, и где мы были, и так дальше. Но чтоб муж и жена, нет, я тут уже не предвижу. Но расходиться тогда в хорошем духе, остаться друзья. Я бы хотел сказать, что это тоже все время положительное. К сожалению, много раз тут есть следы еще, что остаются годами. Но это уже не по-христианскому. Но это тоже неправильно по-человеческому. То значит, тут нужно порядок вести тоже, что будет славить Господа, а тоже, что поставить эту сестру в положение, где никто не думает, что там что-то плохое случилось, и теперь, чтобы никто не думал, что она есть кандидат, чтобы быть женой кого-то и так дальше. Теперь пятый пункт будет, что я уже намек давал, но теперь это в конкретной форме, в процессе тоже подчеркивается, где теперь вы говорите и думаете, и размышляете, и поступаете «мы». То значит, теперь вы думаете про все, в этом смысле. Тут теперь уже есть единство, что теперь уточняется в этот процесс ухаживания. То теперь, когда ты принимаешь решение, это теперь мы, это не я. Когда мы делаем планы, это не я, а мы. Когда какие-то решения принимаются насчет каких-то активностей, это не я, а мы. И так дружба теперь развивается. Тенденция есть, что мужчина говорит «я». Он принимает решение. И много раз он забывает, что теперь это должно быть «мы». Что он должен вспоминать ее в его решении. То значит, это есть время теперь, чтобы развивать такие мысли. Это, видимо, в контексте «Песнь песней» в 2 главе 10 до 14 стих. То значит, здесь мы видим эту картину теперь, где они так и размышляют. Это 2 глава 10 до 14. И тут теперь, знаете, если повторить немножко, что уже говорил, это просто, чтобы соединить здесь, но подчеркивать это слово «мы». То значит, здесь теперь мы видим, что она и он будут откровенны. Я тут теперь хочу только напоминать контекст этот, чтобы подчеркивать, что мы уже говорили. В 14 стихе вы замечаете, где она находится? Она как голубь, но где она находится? То значит, она находится в местах, где она скрыта. Он ей уже говорил в первой главе, что он так и думал о нее, что она как голубь. То значит, тут уже что-то он говорил о ней, потом он будет в 4 главе говорить об этом. То это можно сказать, символ он потребляет несколько раз. Но здесь теперь он хочет, чтобы она вышла от этого места, где она спрятана, по-другому сказать, откройся мне, скажи мне, что было, что сегодня, что завтра. То значит, тут теперь это все, о чем мы говорили, где теперь будут открыты один другому. Она там находится, потому что там это есть место безопасности. А он теперь просит, чтобы она вышла от этого места безопасности, чтобы теперь раскрылась к нему, приняла этот риск, потому что он возлюблен ее. И это есть момент, чтобы теперь и быть откровенной. Но она идет с обеих сторон. То значит, будет муж, будет жена, то тут теперь и нужно теперь начинать этот процесс. То мы немножко уже говорили об этом, но здесь это, что Соломон теперь зовет ее сделать. Под кровом утеса, это 14 стих, он хочет с ней коммуникации иметь, он хочет ее еще лучше знать, он хочет углубить это отношение с ней. В духовном смысле тут глубокие мысли насчет наших отношений с Христом тоже, как есть рост духовный. И это тоже очень интересно, когда даешь это толкование и это развиваешь в процесс духовной жизни, но здесь это отношение, где они теперь раскрывают один другому, один другой. Тут много вопросов я себе ставлю и имею в виду, чтобы и отвечать в этот процесс, как знакомиться. Вы молитесь со мной, я постараюсь это сделать потом, но я хотел бы с вами потом один диск просить от вас, чтобы сделать эти вопросы для вашего употребления потом, хорошо? То после каждого урока имею вопросы готовы, что хотел бы поделиться с вами, что вы тогда, когда будете с кем-нибудь работать над этим, тут будут вопросы, что вы можете отвечать. И не знаю, сколько покроем в этой неделе, то возможно, что не дойдем до конца, но если Бог так будет давать нам намерение, я вам дам все эти вопросы на русском языке, хорошо? То оно будет так, в общей форме вопросы, потом вопросы, о чем мы говорили в классе, тогда сможете ответить, потом вопросы, как применить это, о чем мы говорили, а потом будет момент, где будет заголовка «Ключевой вопрос», потом «Ключевые мысли», какой стих можно на память изучать, потом место, чтобы себе записать, какие молитвенные просьбы было бы, потому что это рассматривал, размышлял, а потом дам ответы тоже. Но ответы я в скромной форме, только чтобы вы знали, в каком смысле я имел в виду отвечать эти вопросы. То есть, если вы с молодыми работаете, это будет одна возможность для вас. Хорошо? Теперь продолжаем немножко говорить. Это будет второй час теперь насчет искусства ухаживания. Это будет второй час, это будет урок четвертый. И тут еще хотел бы немножко с вами поделиться. Раньше будем продолжать в пятый этот урок. Это на 15 стих, где мы говорили про эти лисицы. Это где вы должны принять решение, когда вы находитесь в этот процесс до браке, чтобы иметь методику, как решать проблемы. Потому что тут есть другие проблемы, что являются. И я только напоминаю тут пару, а потом в 6, 7 главе, это 5, 6 главе мы немножко больше будем давать пункты. Но знаете, когда есть какая-то проблема, иногда мужчина, он делается в смысле апатия, правильно это? То значит, равнодушно, это не такое важное. А зачем обращать внимание над этим? Это мелочь. По-другому сказать, мужчина не хочет говорить об этом. И тут уже нужно понимать один другого. То значит, она хочет разговор. Она хочет беседовать. Мужчина, только дай мне информацию, хватит. Дай мне факты, продолжаю. Хочу в логике, собери мне заключение, продолжаю. Но она хочет детали. Она хочет всю информацию. Она хочет размышления. Она хочет, чтобы ты говорил. И можно тут одно сказать. Она хочет лицо к лицу. Она хочет видеть твои глаза. Она хочет видеть, что ты слушаешь. А мужчина, дай мне газету, журнал, буду читать, включу радио, и я тебя слушаю. То значит, он много вещей хочет делать. Когда она знает, что ты не слушаешь, это великий боль для нее. Она имеет нужду, и она имеет эту нужду, и она должна знать, что ты слушаешь. Она имеет проблему, она имеет переживание, какое-то недоразумение. А мужчина, он сразу хочет прийти к заключению через логику, это все, ему достаточно. То тут есть апатия, что случается иногда, где мужчина, большинство, он равнодушен насчет этого, а для нее это уже делается как кризис. То нужно изучать ее, потому что в супружеской жизни это тоже будет. То значит, нужно знать эти моменты, нужно знать ее сигналы. И, братья, наши жены знают, как нам сигналы давать. То значит, они имеют в какой-то форме подход ихин, взгляд ихин, поведение ихино, что мы знаем, они недовольны. Много раз мы не знаем, почему. Мы не знаем, что случилось, что мы сделали, что сказали. Или это ее время месяц, или ее гармонии, что-то другое играет. Но нужно ее изучать. Но нужно слушать. Есть другие, что они будут, знаете, как граната, что в любое время будет разрыв. Лопнет. Есть мужчины такие. Ты только тогда воздерживается, чтобы не сказать ничего, не спрашивать ничего, потому что только скажет он... Но это тогда переходится в брак тоже, потому что это уже методика, что уже не практикуют до браки. А притча 18:19 говорит про такое. Он говорит, «Ослабившийся брат неприступнее крепкого города». То значит, оскорби брата, и труднее, чтобы его победить, чем любой город с башнями и танками и все другое. А что говорить про жену тогда? Но это говорится в приготовлении до брака уже. То значит, когда не научимся, как правильно проходить трудности, конфликты и все, оно делает раны. А раны иногда что не заживут. Они еще присутствуют. И присутствуют еще в браке и никак не заживают. Нет этого исцеления. То значит, чтобы этот голубь пришел, чтобы этот голубь тогда раскрылся, чтобы были эти беседы. Видите, она говорит про ее виноградник. в контексте 15 до 17 стихе. В первой главе она говорила, она не ухаживала за садника своего. К концу книги, в 8 главе, она будет говорить, что она готова и расположена десятину давать ради ее садника, потому что братья ее сохранили, чтобы она могла быть дева для Соломона. То тут и материальная такая награда и служение. То тут духовный смысл тоже есть. Другое, тут есть момент в контексте 15-17 стихе, где пробуждается и страсть. Это значит, слушай, любой брат, кто говорит, у меня нету такие искушения, он врет. По-простому сказал. Оно в каждого мужчина. Нужно иметь контроль. Но тоже есть время, где тут есть эти беседы, потому что нужно один другого понимать и помогать один другого, пока не будет брак. И тут снова будет и предупреждение, в 3 главе 5 стих потом и напомним, что еще раз будет напоминать, не пробуждая это, что еще не можно исполнять. В мое исследование, и когда готовлюсь, я встречаюсь с одной книгой, что один атеист написал. И он психолог, и он там это много исследовал, но он признавается, что он есть атеист, не признает Бога и так дальше. Но он говорит, три пункта очень важные насчет супружеской жизни, что может сделать зло, что есть очень опасное, и что может сделать разрыв, что было и развод. То значит, тут они замечают это, но когда смотришь это с духовной точки зрения, тогда еще оно больше ударения дает. Знаете, что дает много проблем у супружеской жизни? Хоть когда находишься до брака, ты так влюбился теперь, что нет, это не будет меня тревожить. Проблема номер один – это долги. Долги. Финансы. И все вопросы, что связано с финансами. Знаете, в Западе одна проблема, что является, когда молодые учатся, очень легко можно получить, знаете, помощь от банка, от государства, кредит. А теперь ты женишься, теперь ты несешь эти чемоданы, долг. То значит, если это я сестра, теперь муж, теперь имеет ответственность за эти долги. Сюрприз. Но теперь у браки это будет тянуться годами. Видите, мой сын, он тоже имеет свои долги теперь. Она имеет свои долги тоже, потому что они так выучились. Мы помогали сколько могли. Но теперь он работает у фабрики, чтобы выплачивать эти долги, чтобы потом войти в служение, как Бог их назначает. То значит, они знали это до брака. То значит, это не сюрприз. То значит, оно в их бюджет, они знают, сколько месячно нужно откладывать, чтобы выплачивать этот долг и так дальше. Но я знаю этих, кто в библейский колледж, семинарии учились, что они никогда на миссионерское поле не попали, потому что еще выплачивают эти долги. Потому что роскошь в их жизни не позволяла, чтобы выплачивать эти долги. То мы с Любой помогали Сандру, чтобы когда она вышла замуж, она могла войти в новую жизнь свою без долги. Я хоть и Люба, когда мы женились, ничего не имели, но мы были без долги. То значит, начали с ноль, но хоть не имели чемоданы, что еще тягали, это долги. Когда женились, тогда уже долги приобрели. Но это уже другие условия. Но тут нужно насчет этого уже говорить и думать. Но не тягать это теперь в брак. Финансы. И знаете, это одна, можно сказать, главная проблема. Там есть другие тоже. Но это одна проблема, что не можно избегать финансы. И это есть надавление все время. И чтобы Бог помогал, чтобы смириться с этим до брака. То значит, я как готовился и уже находился в служении, и вся жизнь будет на Ниве Божией, то значит, нужно жить по вере. То Люба, она была должна это понять тоже, что будем жить по вере. То значит, я ей не могу давать никакие гарантии насчет зарплаты и так дальше. Но она знала, что такие условия есть. Помогало, что она выросла в дом верующих, что она знала, как ее отец служение нес, это уже был большой помощь, что она уже это понимала, не нужно было много объяснить. Но когда она вошла в брак со мной, она сразу и поняла тоже, что тут нету много средства. То значит, мы тянули вместе, но это тогда уже не является как проблема. То значит, много раз не хватало, чтобы и бензин купить, чтобы и посещение делать, и много другое. Но мы вместе это делали, но мы были готовы к этому. То значит, вместе молились, вместе тянули, вместе уповали на Господа, вместе имели ответы на молитвы, и так всю супружескую жизнь. То значит, мы росли вместе этими условиями. Но слушайте, много молодые пары нереально входят в брак насчет этот пункт. Но тут нужно смотреть, что это лисица, что может войти. Знаете, есть молодые братья, что они уже серьезно думают о брак, но все равно живут как холостяк, тратят деньги куда попало. А нужно уже серьезно думать, нужно уже собирать, нужно себе какие-то условия и так дальше. Ну хорошо, это одна тема. Но я вам скажу одно, что Любина мама советовала, и мы это передали нашим детям тоже, и особенно для нашей дочери. Раньше жениться, имей специальность. Выучись, имей какую-то специальность. Чи будешь исполнять эту специальность или нет, в супружеской жизни это не касается. Но иметь специальность, пройти этот процесс, иметь эту уверенность, и это вносить в свой брак. А в браке никогда не знаешь, что еще тебя ожидает. То дочь, она училась в университете, и она все время имела один цель – быть мамой и женой. Ее подружки спрашивают, ну, почему ты учишься? Я учусь, чтобы быть мамой и жена. Ну, зачем тебе нужен университет? Мне нужно иметь специальность. Почему мама это я? И знаете, Любе приходилось ее специальность тоже. Два раза в жизни. Первое, это когда только начинали супружеской жизни, чтобы выплатить все, что школа стоила, знаете, как кончить колледж и семинарию. Если Люба не работала, мы не смогли. И так оно есть. Второе, это когда дочь готовилась к браку. Любе пришлось немножко в больнице работать временно, чтобы подработать немножко, заплатить за эти все расходы, что включается, потому что в Западе это ответственность, это девочки. А Сандра ничего не имеет, а что мы имели? Тоже ничего. А нужно покрыть. Первое, все, что включается в брак, потом гости еще приглашаем, все. То значит... Дегтяренко должен все это покрыть. Никто не помогает. Это условие американское, это в Западе так. То Любе пришлось немножко работать, чтобы это покрыть. Дочь, когда вышла замуж, то она первые два года она работала по ее специальности. Она работала при церкви, она заведовала и управляла эту школу, а это дети до школа, то это как садик, но это была специальность. Она университет кончила только для этого. То она начала новое служение. А когда беременна была, ее второй год, муж сказал, когда ребенок родится, стоп, ты больше не работаешь. И до сих пор не работает. Она исполняет, что она все время имела в виду. Она будет мама и жена. И Бог так ей ответил. Но муж такой, что он может это выполнять. Значит, его специальность, его работа позволяет это. Теперь, условие такое, что все их друзья и эти, кто окружает их, все жены работают. Но они уже имели план до брака, что она не будет работать. Как первый ребенок родится, стоп, она не будет уже работать. Она работает по ее призванию, мама и жена. И это 24 часа каждый день. Это работа, большая работа. Ну, мы об этом говорим. То значит, финансы для них сегодня не вопрос. Они обеспечивают и меня, чтобы командировки делать. Слава Богу, знаете. Потому что Бог их так располагает. Но они имеют возможность помогать. И в некоторые условия миссионерские и так дальше теперь. Потому что Бог так устроил. Сын наоборот, мы помогаем еще там тоже. И не знаем, как долго это будет, но мы знаем, что они как начинают супружескую жизнь и в скромные условия и так дальше, тут что-то другое. Но их служение будет на ниве Божьей. то значит, они живут так, как они будут жить всю жизнь, в скромной форме. Они привыкли к этому, и они знают, что больше не будет. Но они до брака уже говорили и беседовали об этом. По-другому сказать. Раньше брак они уже говорили, размышляли, беседовали, бюджет, как будем составлять бюджет, как будем жить в бюджет и так дальше. Можно один секрет вам сказать. Первый раз, когда моя дочь пошла покупки сделать, возвратилась домой, как думаете, муж обратился? Ну, что ты там купила? То значит, сколько ты мяса купила, что столько накопила? И в слезах звонит маме. А вот обиделся муж, и так, купил, я все сделала как нужно, и все, и так, что слишком много стратила, и все. Люба говорит, слушай, папа и я тоже эту ошибку сделали первый раз. То значит, Люба и Роман первый раз пошли покупки делать, то мы с корзину едем в супермаркет, о, мне это нравится, Люба, а мне это нравится, и все, корзину, знаешь, так вот. А потом, когда нужно было платить, то мы поняли теперь, нужно список делать раньше идти. Все не купишь за один раз. Люба тогда это все рассказала Сандре, говорит, в следующий раз к покупке возьми скот с собой, чтоб он покупки делал, а когда нужно платить, ты сбоку стань, чтоб он заплатил. А когда он с ней, он, о, почему это нет? Хорошо. А что приятно? Да, вложи. А когда нужно платить, ого, как это так, не может быть. И он, да, уже никогда больше разговор не был. Но он потом понял, через процесс, какая она экономическая, какая она скупая. Но они теперь вместе, знаете. Но когда сын женился, мы сразу новой дочери сказали, ты финансы руководи, сын не понимает финансы. Если кто-то нужды, если у него есть там, он даст. Да, там есть расходы, нужно, он все равно даст. Нужно, чтобы кто-то другой контролировал. А хорошо, потому что в ее доме мама руководила финансы тоже. То значит, тут переход очень легкий. Сын без проблемы. То значит, тут это Люба уже говорит Наомин, а вот как нужно поступать с сыном, это ему поможет и все. Это их условия. Но видите, это до брака. Значит, все пункты финансы, нужно беседовать об этом, говорить об этом. А особенно для Нивы Божией, слушайте, богатства никогда не будет. Роскошь никогда не будет. Но Бог посылает это неожиданное все время. То значит, Он все время даст это, что мы не ожидали, не рассчитывали эти благословения, эти плюс. То значит, это не можно считать в зарплату и так дальше. Бог знает, как и когда благословить нас. То значит, я могу вам сказать, что в супружеской жизни никогда не было недостатки. С голоду никогда не умерли. Все, что нужно, все время было. Чтоб служение провести, все время было и так дальше. Но богатый никогда не буду, и Бог знает, что лучше, чтобы Дегтяренко богатый не был. Видите, то значит, Бог знает, что самое лучшее для нас. И тогда довольны с этим, спокоен, без проблем. Но финанс одно. Вторая проблема, что является, и это нужно уже тоже, до браку. Прощать. Если не знаем, как прощать один другого, никогда не будет радость. Это атеист говорит, помните? Но это теперь условие, применяем это как верующие. То значит, прощать условие верующие, это и забыл. Прощаю и забыл. Это нелегко, но в христианском, по-библейскому, это принцип очень-очень крепкий. Прощал, забыл. И если это больше практикуем в супружеской, семейной жизни, оно больше будет практиковаться в церкви, тогда гораздо больше радость будет испытываться. Но, к сожалению, люди не забывают. Говорят, прощают, но не забывают. Но в супружеской жизни это нужно научиться. И Бог помогает, что можно забыть. чтобы когда какой-то другой конфликт является, не выкапываешь, чтобы снова вносить в спор это, что ты простил. Это уже простил и забыл. Уже не существует. То ты так воспитываешь своих детей, и так ты имеешь условия своей женой. Но это начинается до брака. То есть и наказывал своих детей, наказал, забыл. Это снова не напоминаем. И они знали это. Но тогда принимали наказание, выполнили это наказание, идут вперед. Но любовь не меняется. То значит, тогда и воспитание детей и так дальше. То значит, она тут говорит об этом насчет ее виноградник. Но я напоминаю еще один принцип. Никогда не связываться сексуально с кем-нибудь другим, кроме в браке. Атеист это говорит, но как психолог. То значит, не заниматься в форме секс, любой форме, кроме брак. Это атеист говорит. И знаете, с ним, если было бы возможно, можно было бы ему сказать, тут есть еще глубже принципы, чем эти три пункта, что ты говоришь от твоего опыта, как описываешь в твоей книге. Видите, он не имеет какой стандарт, он атеист. А верующие напоминают эти три пункта, потому что они есть критические, есть много еще другое. Но тут есть три момента, используя как насчет лисицы, что может войти в виноградник. В первую очередь это до брака, а потом в браке. Но Бог нас искупил, тогда есть новые условия. То значит, тут, когда прощаешь, тогда прощаешь и забываешь. И знаете, есть места у Писания, что нам говорит, как Бог может обновить, чтобы тогда были новые условия. Когда что-то нету, как Он может благословить. То значит, первое чудо, что описывается у Писания, Иисус Христос находится на пир. Брачный пир. Какая радость, но теперь нету вина. Но когда нету, кто может сделать? Иисус Христос. Кому нужно обращаться? К Иисусу Христу. Так само и в приготовлении к браку, а потом в браке. То нужно знать, наш стандарт, наш Бог, наш стандарт участвует в наши отношения, но это есть личность Иисус Христос, Святой Дух, кто живет в нас. То видите, когда она в 16 стихе скажет такие слова, «Возлюблен мой принадлежит мне, я ему, и он пасет между лилиями». Она говорит про ее любовь к нему. Знаете, что она здесь говорит? Она говорит, «Я принадлежу к тебе, я знаю тебя, я, как овцы, могу ложиться спокойно, ты, пастор, смотришь за них, так само я могу находиться под твоих охраны, как ты будешь меня обеспечивать, заботиться за меня». И как приятно, когда можно видеть кто-то, кто уже женат 60 лет, и они это еще не прекратили. То я в воскресенье должен присутствовать, там одна пара 50 лет уже вместе живут, на ниве Божьей трудились. Как приятно это будет, чтобы славить Господа вместе с ними этот праздник, что ихние дети устраивают, чтобы сказать: «Мама и папа, спасибо за вашу жизнь, за ваше служение, и поэтому мы сюрприз такой сделали для вас, и все ваши друзей приглашаем». Я не знаю, кто будет там, но я знаю, это будет такое приятное время, потому что все будем славить Бога и тоже благодарить Бога за эту пару, что уже 50 лет в супружеской жизни и в служении на ниве Божией были верны, ревностны. Ну, чтобы оно так и было с нами. Но оно начинается до брака уже. То все эти пункты и принципы. То значит, оно их приводит к этот пункт, да, когда мы можем перейти 2.17 до 3.4. Этот контекст теперь. И мы тут видим слова, как она теперь говорит к нему. Она под его безопасности. Она находится под его любви. Без условия. То значит, она может ему раскрыть все. Знаете, тут есть комментарии, что скажут, когда делаешь толкование 2.17 до 3.5, аж, что это как бы ее сон, это ее размышление, это как она думала. И это возможно, что она теперь делится Соломоном, как она тогда. Возможно, что это был ее сон каждую ночь, как она думала о нем. То значит, хорошие мысли. Это кто уже вошел в заручение, вы знаете, какие мысли уже имели. Когда уже будет брак и будет жена, и все, не нужно рассказывать, но каждый имеет эти мысли. Я имел портрет Любы перед собой все время. Лучше, если бы она была со мной, ну, портрет, это было хоть знамение для меня, кто будет со мной скоро. Можно еще один секрет? По-американскому и в Западе, как практикуется, и славяне там тоже. Когда день заручения, знаешь, то особенно у славянской церкви, это делается у церкви аж. Знаешь, это публично сразу, имеем собрание, посвящение. А сестры так любили Любу в церкви, что они хотели и угощение сделать, и все, знаете, чай, ну, по-славянскому такое, что там все будет, знаете. Я сказал моей маме, чтобы она со мной ехала туда, то мы на автобусе ехали всю ночь, чтобы приезжать к Любе, там, к ее родителям, чтобы потом это воскресенье. И мы избрали этот день, что в Америке называется День Благодати. Тогда она дает, знаете, от четверг до воскресенья, это как отпуск в Америке, самый большой праздник семейный там и так дальше. Но знаете, в моем кармане было это кольцо. А чтобы положить это кольцо на руки Любы, то значит, она моя теперь. То значит, теперь только дождаться до брака, но она моя уже. То значит, конкретно все, что говорим, это мы, я, но мы. То значит, так оно и будет теперь. Теперь приехал, рано утром, без сона, я только приехал, то... Мама там устроили, чтобы могла отдыхать. Раньше собрание будет. Я быстро, чтобы побриться. И сразу Любе кольцо дал. Не дождался, пока пастор приедет и все. Я говорю, пусть приезжает, он сам еще будет молиться и все. Но тут есть что-то, что я хочу тебе сказать. Я это хочу с тобой лично. Не хочу, чтобы никто не присутствовал аж. То это кольцо на ее руку. Слушайте, это кольцо... По американским условиям, знаете, это как маленький пепель, знаешь, потому что это бриллиант, как принято в Америке. Но я студент был тогда, и заместитель, то, знаете, чтобы купить это кольцо, то я и от мамы позычил деньги, чтобы и купить это кольцо, знаете. А когда это кольцо положил на ее палец, она не смотрела, ну, это скромный. Я не скажу вам, какое кольцо моя дочь получила, то не сравнить, знаете. Но он хирург, а я заместитель пастора, знаете. И в русской церкви. Но знаете, это кольцо, где бы она ни была, она не стыдилась. Это кольцо говорило, она заручилась. Это кольцо, это было уже кольцо, что это как 50 тысяч долларов она на руке несла. Я вам скажу, сколько заплатил. $150. А, знаешь, недавно я помню, когда пришлось новое кольцо, потому что немножко имею артритис, знаешь, и мне очень напухнет, то так оно давило кольцо, что я просто был впилкал, был должен отрезать уже, так давило. Люба сразу заботилась, чтобы новые кольца были. Для нее и для меня, то тут новое кольцо. Еще пухнет, но иногда не могу снять, но еще ничего. Но в это время я Люба сказал, ну слушай, это бриллиант, зачем еще ее носить, знаешь? Иди оценку сделай, там, может, и скажут, лучше выбросить уже, знаешь, и может на какую-то другую финтиклюшку поставить и все. Она когда пошла оценку делать, знаете, они сказали, оно $1000 теперь. Ого.